Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В районе Дебальцево продолжаются бои. Способны ли международные наблюдатели выяснить, кто и по каким причинам нарушает перемирие на востоке Украины? Владимир Путин отправился с редким для последнего времени визитом в страну Евросоюза. Каким образом будет строить свои отношения с Москвой правительство Венгрии? Прокуратура добивается 10-летнего срока заключения для Алексея Навального по делу Ифроше. Как завершилось в суде рассмотрение жалоб сторон? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Московский городской суд сегодня оставил без изменений приговор брату политика Алексея Навального Олегу по делу Ифраше. Самому оппозиционеру приговор изменили, убрав из него штраф суммой 500 тысяч рублей. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Сейчас она в прямом эфире программы «Время свободы». Стороны этого процесса подавали встречные жалобы. Прокуратура требовала увеличить срок наказания. Защита требовала освободить подсудимых, обвиняемых. Было ощущение состязательности в зале суда?
Вы знаете, я бы не сказала, что у меня возникло подобное ощущение. Со стороны обвинения выступала прокурор, которая засчитывала свою часть выступления достаточно неуверенно, запинаясь, все время акцентируя внимание на том, что вина подсудимых была доказана, и основное требование прокуратуры заключается в том, что нужно подсудимых покарать еще больше. То есть было, в частности, подчеркнуто прокурором то, что суд предыдущей инстанции, Замоскворецкий суд, не учел опасность совершенного подсудимыми деяния. Что касается стороны защиты, то, конечно же, с их стороны какой-то состязательности, какого-то азарта в желании отстоять свою правоту было заметно больше. Ну, во-первых, со стороны защиты выступало 5 человек, это трое адвокатов, господа Полозов, Кобзев и Михайлова, а также двое подсудимых. Это Алексей Навальный в зале суда и его брат Олег Навальный, который был по видеотрансляции из СИЗО.
Много было народу в зале суда, Светлана?
Зал суда был выбран достаточно небольшой для этого заседания. Это было обосновано, по крайней мере, так это объясняла пресс-служба, то только в этом зале возможна видеотрансляция из следственного изолятора. Помещалось там, помимо участников процесса, не более 30 человек, но в основном это были представители прессы. Тех, кто не поместился в этот зал, пригласили в зал для прессы, ну и, соответственно, приблизительно такое же, наверное, количество человек там было. Видела я и несколько человек с значками, характерными для различных оппозиционных российских маршей, вроде «Россия будет свободной», «Свободу Навальному».
Заявили ли представители сторон о желании и готовности обжаловать приговор вышестоящей инстанции?
Да, безусловно. Об этом решении заявили адвокаты сразу по завершении процесса. В частности, адвокат Михайлова сказала о том, что защита намерена обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящей инстанции. Они готовы идти вплоть до Европейского суда по правам человека.
Светлана Павлова, корреспондент «Радио Свобода», работала сегодня в Московском городском суде. Вот как оценил итоги процесса сам Алексей Навальный.
К сожалению, такие слабые надежды, которые были на то, что эта власть воспользуется тем, что вот приговор был вынесен с огромным количеством процессуальных нарушений, и заславшись на формальную часть, отменит все-таки этот приговор, эти надежды не сбылись, мой брат остается в заложниках, и в этом смысле я вижу, что политический сигнал, который мне и всем остальным посылают, он остался прежним. Власть воров говорит нам, что если вы будете к нам предъявлять претензии, мы будем вас сажать. Если вы не боитесь, что будем сажать вас, значит, мы будем сажать ваших невиновных родственников. Я, естественно, продолжу свою работу. У меня есть, как вы видите, дополнительная личная мотивация на этот счет. С сегодняшнего дня я нахожусь в таком новом статусе за последние 3 года. То есть у меня нет ни подписки о невыезде, ни домашнего ареста. Впервые за 3 года. Ну, за границу я, естественно, выехать не могу. У меня даже загранпаспорта нет. Сейчас у меня есть возможность посещать другие города России. Глядя, конечно, на динамику допросов и обысков в отношении сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, я предполагаю, что это до нового обвинения, которые, скорее всего, мне предъявят в ближайшее время. Но вот сейчас я впервые за 3 года теоретически могу поехать в Сочи или в Крым. Естественно, 1 марта я иду на митинг, и я ожидаю, считаю, что все нормальные люди, которые хотят нормального развития страны, которая может жить богатой и счастливой, без коррупции, с нормальной правовой системой, и с тем, чтобы национальные доходы, нефтегазовые доходы распределялись справедливо, все эти люди выйдут на митинг.
Заявил после решения Московского городского суда один из лидеров российской внесистемной оппозиции Алексей Навальный. Не вызывает никакого сомнения, что судебные разбирательства по делам Алексея Навального проходят в политической атмосфере. В оппозиционных кругах эти судебные процессы связывают с перспективами оппозиционного движения вообще. В частности, с тем, каким именно будет антикризисный марш 1 марта, одним из организаторов которого является Алексей Навальный. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого суда Елена Коробченко огласила приговор, зачитав только вступительную и результативную части. Изначально оглашение планировалось на 15 января. Алексей и Олег Навальный были признаны судом виновными в хищении денежных средств у компании «Фраше» и приговорены к 3,5 годам. Олег Навальный получил реальный срок и был взят под стражу в зале суда, а Алексей Навальный был осужден условно. 3 февраля Алексей Навальный опубликовал в блоге письмо от брата, пришедшее из Бутырки. Олег Навальный написал, что у него все в порядке, он жив-здоров, настроение отличное. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал Николай Ляскин, сотрудник фонда борьбы с коррупцией и член партии «Прогресса».
Если бы я думал, ну и надеялся, что апелляция будет проходить в рамках закона и со здравым смыслом там судей, которые будут принимать решение, то я, конечно, бы надеялся на то, что все обвинения из Олега Навального и Алексея Навального будут сняты, и Олега Навального выпустят, а Алексея Навального снимут условный арест. Что ждать от власти, которая каждый день бьется в истерике, там то отменяет электрички, то назад их возвращают. Там все перешло в какое-то тотальное ручное управление. Поэтому, наверное, судьба и Олега, и Алексея Навального сейчас решается где-то на самом верху.
Было мнение, что перед вынесением первого приговора власть испугалась массовых протестов и разыграла такую комбинацию с переносом оглашения и с такими сроками. Стоит ли ожидать массовой активности граждан в связи с апелляцией?
Власть, мне кажется, уже начинает немного опасаться массовых выступлений, которые запланированы уже на весну, непосредственно 1 марта. Она начинает подумывать, как минимизировать свои убытки или как решить этот вопрос. Но 1 марта марш уже вопрос решенный, и поэтому в логике властей, если они хотят спокойнее, чтобы прошло, то, наверное, лучше всех выпускать. А если они хотят там дальше провоцировать конфликт, то это уже даже, если все выходили недовольные приговорами, то сейчас, мне кажется, люди будут ходить недовольные своим положением, а ситуация в судах это только усугубит мнение людей, увеличит их настрой.
На 1 марта в Москве намечен так называемый антикризисный марш «Весна». Его организаторы Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Борис Немцов и Михаил Касьянов планируют собрать до 100 тысяч человек на шествии в центре города и выдвигают широкий список требований, подразумевающих политические и социально-экономические изменения в России. В конце января правозащитный центр «Мемориал» признал Олега и Алексея Навальных политическими заключенными. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, 26% россиян считают, что приговор Алексею Навальному по делу «Фраше» в полной мере соответствует его вине. 11% респондентов заявили, что считают этот приговор слишком мягким. 9% расценили приговор Замоскворецкого суда как слишком жесткий, и всего 5% респондентов сочли оппозиционера невиновным. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 17 февраля. На востоке Украины, несмотря на объявленный 15 февраля режим прекращения огня, продолжаются боевые действия. В городе Дебальцево Донецкой области разрушено здание отдела милиции. На улицах города и в районе железнодорожного вокзала идут бои. Сепаратисты заявляют, что заняли большую часть городских кварталов. В Киеве эту информацию частично подтверждают. Представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе так не удалось побывать в Дебальцеве из-за непрекращающихся там обстрелов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О ситуации вокруг Дебальцева рассказывает корреспондент украинской службы радио «Свобода» Левко Стек.
Военные сами были удивлены. Первая ночь после полуночи 15 числа, там действительно было сравнительно тихо. Вот они говорили, что да, вот до утра там практически никто не стрелял, но с утра 15 числа военные действия продолжились, и продолжились они с новой силой. Журналисты украинские сейчас не могут попасть, к сожалению, до Дебальцева, но мы доехали до крайней позиции, куда это реально сделать. Это поселок Мироновский, он за 10 километров от Логвинова. Логвинова — это тот населенный пункт, который находится на трассе между Артемовским и Дебальцево, и за который в последнее время были самые ожесточенные бои, поскольку после того, как сепаратисты смогли взять контроль над этим населенным пунктом, они отрезали такую основную трассу, которая связывала территорию, которая подконтрольна украинской армии, с Дебальцевым. Несмотря на это, в пути сообщения между городом и основной группировкой украинских войск, они не сохраняются. Мы вчера сообщали с военными, специально об этом много расспрашивали, и они нам рассказали, что это, конечно, был самый лучший путь, самый простой путь, но сохраняется какие-то еще как минимум одна дорога через Нижнее Лозовое и Новогригорьевку. Это полевая дорога, по которой сейчас происходит это сообщение, по какой подвозят боеприпасы и забирают раненых, но пробиваться через эту дорогу приходится с боями. И не каждая единица техники, не каждый грузовик или броневик сюда доезжает. То есть по дороге пробивают, потому что плотно обстреливают, и сепаратисты хотят перерезать этот последний путь. И если им это удастся, то действительно Пальцево окажется в котле, о котором уже много говорят.
Как вы понимаете, почему не соблюдается перемирие? Все-таки вина на этом, на сепаратистах или на украинских военных тоже?
Я работаю с украинскими военными, поскольку сотрудничество сепаратистов у нас как-то сразу не заладилось, и это сейчас небезопасно. И, конечно же, украинские военные говорят, что всему виной несоблюдение со стороны сепаратистов. Они отвечают, да, мы сами были свидетелями того, что украинские военные тоже стреляют. Но, конечно же, они уверяют нас в том, что это... Причиной тому есть постоянный непрекращающийся обстрел, когда даже в Мироновском, казалось бы, населенном пункте, который не самый близкий, и когда даже там, уже после перемирия, есть жертвы и разрушения, и сожженная техника, то такое, если руководствоваться такой логикой, то, конечно, они должны отвечать, потому что просто терпеть и гибнуть, это никому не подходит. Поэтому сейчас стреляют обе стороны. Кто стрелял первый, военные нас убеждали в том, что это были сепаратисты.
Удалось ли вам пообщаться с наблюдателями ОБСЕ, как они оценивают ситуацию? И если не удалось пообщаться, то хотя бы видели ли вы их там?
Сегодня представители ОБСЕ говорили, что попробуют пробиться в Дебальцево, но вчера они туда не смогли попасть, хотя украинские военные очень хотели их там видеть, чтобы показать, что происходит. Вчера была встреча этой группы по урегулированию огня, «Солидария» здесь. Там представители были российского генералитета, украинского и представители ОБСЕ. Там они пытались выяснить, в чем проблема. Они пытаются, заявляют о том, что хотят попасть в Дебальцево и на свои глаза увидеть, что происходит, потому что разная информация есть. Сепаратисты говорят о том, что часть города уже под их контролем. И сейчас там идут уличные бои. Насколько это так, тяжело говорить, потому что мы на место попасть не можем.
Вот вы общаетесь с украинскими военными. Что они говорят о том, как будут дальше развиваться события?
Ну, на самом деле, особых каких-то иллюзий по поводу перемирия у них не было. То есть какого-то особого разочарования или сюрприза, это я так сказать не могу, я этого не увидел, не услышал. Как они воевали, как они стояли на своих позициях, то же самое они делают сейчас. Единственное, что хотят, это то, чтобы командование наконец-то определилось, что им делать. Или они будут биться за Дебальцево, или они будут уходить из Дебальцево. Если уходить из Дебальцево, то это надо делать сейчас, потому что с каждым днем сепаратисты все лучше и лучше укрепляются, там подводят новую технику, новых людей. В какой-то момент, я думаю, этот момент может наступить в течение ближайших дней, это уже сделать не удастся. И в окружении останется группировка украинских войск, и это будет очень сильный удар по боеспособности армии. А если они решили держаться, тогда надо подвозить резервы, тогда надо разблокировать, тогда надо контратаковать. То есть хотят определенности, этой определенности пока нет. А стоять они готовы.
Это был корреспондент украинской службы радио «Свобода» Левко Стек. Представители так называемой Донецкой Народной Республики обвиняют в несоблюдении перемирия украинскую сторону. По данным Минобороны ДНР, за минувшие сутки зафиксировано 17 нарушений режима тишины со стороны украинских силовиков. В Донецке во вторник сохраняется режим тишины, сообщает пресс-служба городской администрации. В сообщении отмечается, что в течение дня аварийные бригады коммунальных предприятий города выполняют восстановительные работы на поврежденных коммуникациях. Относительно спокойно во вторник и в Мариуполе. Об этом Радио Свобода рассказал корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Буквально несколько дней назад полк Азов продвинулся до начала перемирия сепаратистов от восточной границы города. И городу сейчас, во всяком случае, как заявляют в полке, городу сейчас ничего не угрожает.
А какова обстановка в городе? Что говорят люди? Не собираются ли они покидать Мариуполь или наоборот, как бы люди возвращаются туда?
Вот. Да, вы знаете, по-разному люди переживают всю эту ситуацию, но главное, как бы, то, что они понимают, что обстрелов в городе сейчас, ну, в любом случае, не должно быть. В общем-то, все ждали этого перемирия, и здесь оно, во всяком случае, в окраинах оно соблюдает. До вчерашнего дня были бои в Широкино, примерно 20 километров на восток от Мариуполя. Были в основном боевые столкновения с применением стрелкового оружия, артиллерия практически не применялась. Но во второй половине дня вроде бы прекратились и эти бои, и сейчас, ну, вроде бы как тишина. Вот.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» из Мариуполя Михаил Баган. Перемирие в Донбассе было объявлено в полночь 15 февраля и соблюдается в общем и целом везде, за исключением Дебальцево. 12 февраля в Минске прошли переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, на которых стороны конфликта, украинские власти и сепаратисты при посредничестве России и ОБСЕ подписали документ, предполагающий перемирие с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Соединенные Штаты Америки призывают Россию и сепаратистов, которых поддерживает Москва, незамедлительно прекратить все атаки на Дебальцево и тем самым выполнить обязательства по первому этапу соглашения «Минск-2», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Дебальцево представляет собой главный вызов соглашению о перемирии, пишет с места событий корреспондент Wall Street Journal Джеймс Марсон. Киевское правительство пытается не допустить серьезного ослабления своих позиций. Что произойдет, если Дебальцево, узловой пункт между Донецком и Луганском, перейдет к сепаратистам, и они получат возможность легко перемещать свои отряды между двумя районами? Не говоря уже о деморализующем эффекте, который падение города произведет на украинские силы. По мнению дипломатов, продолжение боев свидетельствует о том, что Путин желает поддержания тлеющей войны, которую он в состоянии, по своему усмотрению, то раздувать еще больше, то немного гасить. Тем не менее, прекращение огня вдоль линии соприкосновения в основном соблюдается. Может ли такая двойственная ситуация частичного перемирия длиться долго? Комментарий «Радио Свобода» дает аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц.
В конфликт вовлечено много сторон, в этом проблема, и стоит одной из них заупрямиться, как все соглашение оказывается под угрозой срыва. Не знаю, насколько фатально компрометируют минские соглашения бои за Дебальцево, ведь о них знали все подписанты, их продолжение никого не должно было удивить. Но Дебальцево еще и символизирует принципиальную неотрегулированность конфликтующих концепций будущего Украины, которые есть у каждой стороны. Киев добивается унитарного государства. Мятежники хотят отделения Донбасса. Путину нужна неопределенность. А европейцы готовы принять все, что угодно, только чтобы закончилось кровопролитие. Вашингтон, в свою очередь, склоняется к жесткой линии. Что касается перемирия, то я бы сказал, что оно неделимо. Либо оно соблюдается полностью, либо полностью рушится. Напомню, что именно выборочное прекращение огня и погубило соглашение «Минск-1».
Администрация Обамы, считает Ричард Вайц, не пойдет на чреватую эскалацию поставки летального оружия украинской армии. Меркель и Олланд не верят в способность украинских вооруженных сил сдержать мощный натиск России и поэтому выступают против таких поставок. Поспешность, с которой они организовали Минский саммит, видимо, и объяснялась стремлением предупредить потенциально рискованные шаги в этом направлении администрации Обамы. Однако, как пишет международный обозреватель Рейтер Алан Чин, Пентагон уже в следующем месяце приступает к обучению украинских подразделений, не дожидаясь исхода споров относительно предоставления боевой техники. Чин побывал на Донбассе и, в отличие от руководителей Германии и Франции, верит, что украинцы, заручившись современными вооружениями, сдержат Россию и сепаратистов.
Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. Активисты запрещенной в России национал-большевистской партии активно занимаются вербовкой добровольцев для участия в боевых действиях на востоке Украины. Такого рода деятельность представляется нацбулом естественным развитием своей стратегии. Однако теперь идеология этой партии, которая традиционно находилась в оппозиции к российской власти, совпала с ее новыми устремлениями. В Донбассе воюют, по крайней мере, несколько десятков национал-большевиков, отправившихся защищать так называемый русский мир по идейным соображениям. В Петербурге, кстати, в ближайшие дни состоятся похороны одного из добровольцев нацбулов, погибшего в Донецкой области. Российские власти не то что не препятствуют, а фактически потворствуют добровольческому новороссийскому движению. В Латвии, где проживает многочисленная русскоязычная община, где деятельность национал-большевистской партии также запрещена, решили положить законодательный предел вербовки добровольцев. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель.
Латвийский Сейм в срочном порядке принял закон, грозящий тюремным сроком до 10 лет нелегально воюющим в горячих точках. Карается как непосредственное участие в военных действиях, так и вербовка, обучение и транспортировка добровольцев к месту конфликта, а также финансирование незаконных формирований. Незаконными объявляются военные действия, направленные на подрыв территориальной неприкосновенности или политической независимости государства. Около десятка латвийских жителей встали под ружье в паравоенных формированиях сепаратистов на востоке Украины. Большинство из них – национал-большевики и сочувствующие. Как случилось, что партия, столько лет стоявшая в жестокой оппозиции к действующему в России режиму, поддержала его генеральную линию? Об этом Радио Свобода рассказал лидер латвийских нацбулов Владимир Линдерман, на которого в прошлом году открыли дело о вербовке.
Касается Украины, то я хочу напомнить, что еще 16 лет назад я вступил в партию на лозунгах, в которой было написано «Россия, все остальное ничто». Сделал совершенно сознательно. Мои товарищи как бы тогда ехали на Украину и сидели там в тюрьме за акцию «Севастополь, русский город». То, что власть теперь российская как бы тоже как бы присоединилась к этой идеологии, ну а почему мы должны из-за этого от нее отказываться? Я не вижу вот сейчас во внешней политике Российской Федерации ничего такого, чтобы вызывало у меня отторжение. Ну, конкретные частности, да. Ну, и в Луганской, и в Донецкой республике есть нацболы и сочувствующие, которые и служат в ополчении, занимаются там гуманитарной работой, медики и так далее. Естественно, я придерживаюсь тех же взглядов. И в том числе есть и из Латвии. В настоящий момент вот из таких моих близких товарищей там, скажем, четверо человек. Видимо, там и останутся. На ближайшее время, по крайней мере. Слово «вербовка» здесь совершенно неверно. Тем более, что мне предъявлено обвинение не просто в вербовке, а в вербовке людей для совершения актов террора, что, так сказать, является абсурдом даже не в квадрате, а в кубе, потому что здесь каждое слово неверно. И поэтому я думаю, что до суда может дотащить полиция безопасности, но это дело не имеет никаких правовых оснований. Как, впрочем, и против моих товарищей тоже. Против них заведено за призывы к терроризму. Но я хочу напомнить, что ни ДНР, ни ЛНР не признаны террористическими организациями, они признаны террористическими организациями только одной страной. Эта страна называется Украина. Но никого же мы за волосы не втягиваем туда. Человек же знает по всяким там публикациям, по всему, как у нас устроен, так сказать, наши порядки и так далее. У нас в то же время добровольческие, эти люди сами хотели поехать. Это все люди, которые воспитаны были на патриотическом таком чувстве по отношению к России очень давно. Их не Путин переубедил. Западные люди и политики, я думаю, ведущие в том числе, пали в иллюзии, что это делает Путин. Но они недооценивают сам факт добровольческого движения, что оно возникло не по какому призыву власти.
Мы беседовали с Линдерманом незадолго до принятия поправок. Он уже признался в Фейсбуке, что новая формулировка внушает ему серьезную тревогу за исход дела. В январе в деле о донбасских добровольцах засветилась еще одна организация. Уголовный процесс был начат в отношении Станислава Букенса, основателя народного общественного движения «Балтия». «Нотбалтия» – ячейка сетевой пророссийской организации, действующей в нескольких странах Европы и официально занимающейся сбором и отправкой гуманитарной помощи на юго-восток Украины. Станислав Букенс подозревается в вербовке и отправке добровольцев. О ходе расследования «Радио Свобода» рассказал заместитель начальника полиции безопасности и глава антитеррористического центра Юрис Лейтиетис.
Мы следим разными способами, и то, что люди показываются в той стороне, и то, что они, может быть, кто-то просто хвастается или высказывает свое мнение, что я поеду. Но мы вот все эти цифры проверяем, но примерно где-то, может быть, и 10 человек, может быть. Возбужден уголовный процесс против 3 граждан Латвии, которые в интернете опубликовали призывы присоединиться к незаконным этими военными группировками, которые воюют с Украиной. Рано судить, получится что-либо, или все-таки, если дойдет до суда, их оправдают.
Скажите, вот организация, которая называется NotBaltia, она действует в разных странах. Вы поддерживаете, вы наблюдаете за ее развитием за рубежом?
Наблюдаем за этой организацией, это и по оперативной части, и по информационно-аналитической части, и смотрим, конечно, не только ее работу в Латвии.
Но, насколько мне известно, из Латвии среди тех же сепаратистов воюют там в основном бывшие члены национал-большевистской партии.
Официально не действует в Латвии. Ну, неофициально. И Линдерман, и Айо Беннес, как вы можете в интернете или в других средствах массовой информации, обращают на себя внимание, стараются найти людей, которые их поддерживают, идеи их поддерживают. Если они делают как частные лица одно, но если они делают от этой партии, тогда это противозаконно. Все прежние связи тоже сохраняются. Латвийские национал-большевики или сочувствующие этой идее в Украину попали через Россию с помощью российского национал-большевика, которые руководят Лимонов. Так, значит, что эти связи остались, но такой, как конкретной организации, которая была зарегистрирована и которая систематически работала, ну, так я сейчас не наблюдаю. Мы сейчас говорим все время о воюе. Я думаю, что не все из тех, кто даже и езжает в Украину, воюет. Может быть, часть помогает чисто какой-то физической работой, помогает добровольческий труд, вот как закон не попадает. Если продолжится в таком самом уровне боевые действия, как до сих пор, то я думаю, что никто оттуда не возвратится. По естественным причинам. В прошлой неделе в интернете уже прошло информацию, если она права, то в Украине погиб житель Латвии, которому было только что 25 лет исполнилось. И я действительно сказал и родителям, и тем, главное, что вербует этих молодых людей, чтобы они подумали и взяли на себя ответственность за то, что это не политический шов, а реальные боевые действия, и в которых погибают жители нашей республики.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Владимир Путин отправился с редким для последнего времени визитом в страну Евросоюза, в Венгрию. Государственная дума обсуждает поправки к Водному кодексу Российской Федерации. В Петербурге открылась выставка «Плен и возвращение». Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, вторника, 17 февраля, по версии «Радио Свобода». Московский городской суд оставил без изменений приговор брату политика Алексея Навального Олегу по делу Ефраше. Алексею Навальному приговор изменили, убрав из него штраф суммой 500 тысяч рублей. На востоке Украины, несмотря на объявленный 15 февраля режим прекращения огня, продолжаются бои. Конституционный суд России признал незаконно внеплановые прокурорские проверки некоммерческих организаций и предписал пересмотреть дела некоторых общественных организаций. Родственники обвиняемого в госизмене, жителя Сочи Петра Парпулова, направили петицию президенту России с просьбой отпустить обвиняемого хотя бы под домашний арест. Президент России Владимир Путин наносит 1 с июня прошлого года официальный визит в одну из стран Европейского Союза – Венгрию. Американский телеканал CNN подал заявку в Роскомнадзор на получение универсальной лицензии, позволяющей вещание в кабельных сетях. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 17 февраля, по версии «Радио Свобода». В
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент России Владимир Путин наносит первый с июня прошлого года официальный визит в одну из стран Европейского Союза – Венгрию. Накануне несколько тысяч граждан Венгрии участвовали в демонстрации протеста против этого визита. Они призвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить так называемую путинизацию Венгрии. Образ венгерского премьер-министра неоднозначно воспринимается на Западе. Еще летом прошлого года Орбан заявил, что его страна пойдет по пути неолиберальной демократии, беря пример с России и Турции. Кроме визита Владимира Путина в Венгрию, долгосрочные перспективы сотрудничества в области поставок газа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Будапеште Мария Лопатто.
Когда в 2011 году венгерские власти решили вернуть площади Москвы прежнее историческое название и встретили непонимание российского МИДа, они пообещали в течение года дать московское имя другому месту в городе. Обещания тогда не сдержали. И вот теперь, готовясь к приезду Путина, мэрия решила оперативно переименовать небольшой парк на окраине города в парк Москвы. Это суетливое решение, как и многие другие пророссийские действия властей, выглядит как минимум неискренним. Но политиков это не смущает. У них есть свои интересы в России, говорит руководитель аналитического центра Political Capital Петр Креку.
Виктор Орбан хочет от России следующего. Первое – это надежная поддержка его политики за пределами Евросоюза. Он понимает, что хорошие отношения с Россией дают ему большую свободу действий, в том числе в рамках ЕС. Орбан очень любит подчеркивать, что он и на другой стороне тоже желанный гость. Вторая вещь – это энергетика. Нужно обновить соглашение по газу, которое истекает в этом году. Основа политики Орбана – это дешевый газ. На этой основе он может поддерживать свой любимый курс на понижение тарифов ЖКХ. В значительной степени популярность правящей партии Фидес держится на обещаниях дешевой энергии. Поэтому, конечно, одна из основных целей Орбана на встрече с Путиным – добиться как можно лучшей для Венгрии цены на газ.
Но нужен ли Венгрии новый договор по поставкам российского газа на самом деле? Венгерская пресса не устает повторять, что страна не нуждается в новом долгосрочном договоре с Россией, а с ним и в новой зависимости от восточного соседа. Хотя бы потому, что в стране еще остается газ, необходимый для обеспечения венгерских хозяйств как минимум до 2018 года. А потом надо искать альтернативные источники, которых внутри Европы все больше. По мнению обозревателей, именно тогда у Венгрии будет шанс отвоевать себе больше самостоятельности, о которой так любит говорить Орбан. Что касается второй цели – дружбы с влиятельной страной за пределами Евросоюза, то Орбан ее достигнет, если выполнит некоторые условия Москвы. Впрочем, венгерский лидер не раз проявлял готовность к сотрудничеству с российской стороной. Виктор Орбан выступал против санкций Евросоюза в отношении Москвы, подчеркивая неэффективность такого давления на Россию. После введения экономических санкций Евросоюзом Венгрия потеряла 13% экспорта, приходившиеся на Россию. Многие предполагали, что Орбан в нужный момент выступит против антироссийских санкций, используя право вето. Важнейшие решения в Евросоюзе принимаются консенсусом. Однако вышло иначе. Решение о продлении санкций было единогласно принято членами Евросоюза. Венгерская сторона и не подумала возражать. Комментарий политолога Петра Креко.
В интересах России сейчас дестабилизировать Евросоюз. Очевидно, что российская сторона пытается построить партнерские отношения в некоторых европейских странах, чтобы получить возможность через них продавить отмену санкций. Самые главные друзья России в этом смысле – Греция, Кипр и Венгрия. Но все же это не так просто, как кажется. Взять, например, новое греческое правительство. С самого начала они критиковали действия Евросоюза и заявляли, что наложат вето на санкции против России. И что мы видим? На заседании Европейского совета греческий министр также голосует за санкции, как и остальные европейские коллеги. У каждого есть возможность нарушить общеевропейский консенсус, но все понимают, что у подобных действий могут быть серьезные последствия.
Сближение с Россией началось не сегодня. Это часть политики выхода на восток, которую правительство Орбана провозгласило еще в 2010 году. 2014 году. Но именно сейчас эта политика стала вызывать все больше вопросов и подозрений со стороны европейских и североатлантических союзников Венгрии. Венгерскому премьеру теперь, в разгар украинского кризиса, особенно трудно будет лавировать между интересами Европы и России, подчеркивает политолог Петр Креко.
С тех пор, как в Европу вернулась логика холодной войны, Венгрия попала в клещи. Из-за конфликта на Украине мы вынуждены выбирать, Европа или Россия. В этом смысле Венгрия в сложном положении. Виктор Орбан хочет сохранить хорошие отношения с Европой, потому что Евросоюз дает много привилегий своим членам и в то же время стремится взять по максимуму от отношений с Россией. Сейчас вести такую политику особенно сложно, потому что дружба с какой-либо из сторон, во-первых, обязывает, а во-вторых, начинает вызывать подозрения у другой стороны.
Пока Виктор Орбан выстраивает свою политику лавирования, которую оппозиция называет «павлиньим танцем», значительная часть общества ничего хорошего от визита Путина не ждет. Они не верят в то, что можно успешно лавировать между двумя полюсами, как это делает Виктор Орбан. И если старая социалистическая партия МСП протестует скорее по инерции, Венгрия помнит, что, находясь у власти, социалисты тоже дружили с Кремлем, хоть и не столь тесно, то новые либеральные партии, «Зеленые» и «Партия вместе» выдвигают более обоснованные претензии. Их суть, поясняет журналист, в прошлом корреспондент газеты «Непсо-Батшак» в Москве Гергей Нилаш.
Само по себе то, что Орбан в некоторых вопросах идет на конфликт с Евросоюзом и выстраивает дружеские отношения с Россией, в этом ничего плохого нет. Проблема возникает тогда, когда логикой лидера страны управляют не национальные интересы, а иностранные. Лобби. Мы не можем быть уверены, что у Виктора Орбана нет какого-то негласного соглашения с Путиным, по которому за долгосрочный договор по газу венгерский премьер хочет что-то получить от российского президента. Еще один вопрос. Проект строительства атомной электростанции ПАКШ. Россия по нему предоставляет Венгрии большой кредит. Я могу себе представить, что за выгодные условия этого кредита Орбан обязался подписать с Россией долгосрочный договор по газу. И тогда этот кредит обойдется нам гораздо дороже.
По мнению журналиста, гораздо перспективнее для Венгрии было бы подписать с Россией краткосрочный договор о поставках газа и постепенно заменять эти поставки альтернативными источниками внутри Евросоюза, например, норвежским и румынским газом. Мария Лопатто, Радио Свобода, Будапешт.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 февраля. Снова к российской тематике. Депутаты Государственной Думы России обсуждали сегодня поправки к Водному кодексу Российской Федерации. Она предполагает отменить запрет на сброс сточных вод в охранных зонах источников питьевой воды. Профильный комитет Государственной Думы по природным ресурсам в конце января рекомендовал отклонить законопроект, однако документ добрался до первого чтения. О том, чем угрожает внесение изменений в Водный кодекс, научному обозревателю России «Радио Свободы» Сергею Добрынину рассказал руководитель тактической программы «Гринпис Россия» Нина Лисихина.
Прежде всего, конечно же, эти изменения коснутся водных объектов, которые используются в качестве источника водоснабжения, то есть непосредственно тех рек, из которых мы с вами пьем. И депутаты в очередной раз вносят инициативу и предлагают разрешить, вернее, отменить существующий в настоящее время запрет на сброс сточных вод в охранных зонах от подобных водных объектов.
Это означает, что сточные воды промышленных предприятий и канализации попадут в те места, откуда забирается питьевая вода для граждан.
Абсолютно верно. Хотя, конечно же, законодательством депутаты предлагают ввести, соответственно, ограничения в виде того, что эти стоки должны быть очищены, но из практики мы с вами знаем, что 90% сточных вод, которые выбрасывают предприятия, не соответствуют нормативам безопасности. Об этом говорят и надзорные органы, и водные патрули, и Гринпис подтверждали это неоднократно. И даже руководитель профильного комитета Государственной Думы в своем письме Гринпис подтвердил, что проблема недостаточной очистки источных вод, она существует, и именно поэтому данная инициатива депутатов, данный законопроект угрожает безопасности питьевой воды.
Как сейчас контролируется этот вопрос? Существует отдельная норма, которая записана в Водном кодексе, отдельная норма, которая есть в санпинах, да, это разные вещи.
Да, Водный кодекс в настоящее время абсолютно четко, внятно, конкретно, без всякого второго смысла запрещает сброс любых источных вод в охранных зонах источников питьевого водоснабжения. В это же время существуют нормы санпин, которые, ну так скажем, разрешают сброс очищенных источных вод. И именно под этим предлогом, в том числе, депутаты решили, так скажем, разрешить эту коллизию законодательную и подогнать, изменить Водный кодекс, чтобы он соответствовал санпину, что является нарушением юридической практики, юридической техники, потому что Водный кодекс является нормативно-правовым актом высшей силы, и в данном случае только санпины могут адаптироваться на соответствие к Водному кодексу, а не совсем наоборот, как сейчас делают, хотят сделать наши депутаты.
Как я понимаю, еще в ноябре месяце прошлого года обсуждалась эта тема, потому что какое-то уфимское предприятие собиралось организовать такой сброс, и были большие возражения со стороны жителей.
Законопроект в 2014 году был внесен в мае месяце, но, насколько мы знаем, опять-таки из ответа господина Кашина, председателя профильного комитета в Госдуме, подобный законопроект еще выносился в 2013 году в Госдуму, но тогда его рассмотрение было приостановлено. В 2014 году законопроект внесли вновь, и это, как это ни удивительно, совпало с намерениями компании «Термошпан» построить завод под Уфой, и проект данного завода как раз предполагался сброс источных вод во втором поясе зон санитарной охраны водоема, который используется для водообеспечения города Уфы. И тогда компания столкнулась, соответственно, с этой проблемой, потому что они, в принципе, начали проект с огромными нарушениями градостроительного, природоохранного законодательства, и они не могли, в принципе, получить разрешение госэкспертизы и согласовать его в таком виде, в каком был. Поэтому они решили, возможно, да, пролоббировать свои интересы и начать такую инициативу изменения законодательства, которая, конечно же, позволила бы им беспрепятственно реализовать свой проект. Тогда начались очень активные массовые протесты в Уфе. Сейчас уже люди в судах отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду, на доступ к информации, на участие в принятии решений. Но, тем не менее, к сожалению, конечно, проект продолжается, но во многом, да, мы связываем это вот с очередными интересами бизнес-структур, которые лоббируются через депутатов Государственной Думы.
Со стороны инициаторов закона есть такая аргументация, что нынешние законодательства препятствуют развитию бизнеса. Но вот, скажем, взять компанию «Кроношпан». Какие у них есть альтернативы по сбросу источных вод, кроме как очищать их и сбрасывать в эти природоохранные зоны?
Нет, они могли просто найти другое расположение для своего объекта. Это единственное возможное решение. На более удаленном расстоянии от источника питьевого водоснабжения, соответственно, сбрасывать очищенные строки в объект, который не запрещает, куда сбрасывать.
Если бы можно было ожидать, что компании будут строго соблюдать нормы очистки вод, то эта поправка, она была бы не так плачевна для экологии.
Всегда стоит помнить о том, что всегда существуют аварийные ситуации, аварийные сбросы, которые очень трудно, так скажем, предугадать и предотвратить. И даже если в своей повседневной жизни, даже если предприятие строго соблюдает нормы безопасности, что в нашей стране крайне редко случается, то всегда есть вероятность аварийной ситуации и аварийного, так скажем, залпового сброса опасных химических веществ. И в данном случае, если предприятие сбрасывает в охранных зонах источника питьевого водоснабжения, эти химические вещества очень быстро попадут в нашу с вами воду. Вот именно в этом риск, именно в этом опасность. И именно для этого созданы эти охранные зоны, чтобы предотвратить подобные ситуации. Поэтому это не только, не столько про насколько достаточно недостаточно очищенные источные воды, сколько про предотвращение вот таких вот аварийных ситуаций, которые могут быть. И тогда под угрозой окажется миллионы людей, проживающих в мегаполисах и в любых других городах нашей страны.
У Гринписа есть конкретные данные о том, что якобы очищенные сбросы некоторых предприятий на самом деле совсем не так чисты, как должны быть согласно нормам санэпиднадзора. Это так?
В 2013-2012 и ранее Гринпис проводил водные патрули на Москва-реке, на Нева-реке, в Санкт-Петербурге, в городе Москве. Мы отбирали пробы источных вод предприятий, анализировали наличие опасных химических веществ, и практически в 100% случаев нормы по безопасным концентрациям были превышены в десятки, а иногда и в сотни раз.
О сбросах сточных вод и российском природоохранном законодательстве рассказывала руководитель токсичной программы «Greenpeace Россия» Нина Лисихина. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Российский предприниматель Борис Зимин, сын основателя одной из крупнейших в России компаний сотовой связи «Билайн», в начале февраля выделил через специально созданный фонд гранты нескольким независимым средствам массовой информации, телеканалам «Дождь» и Томскому ТВ-2, газете «Псковская губерния», сайтам «Медиазона» и «Кольта». Многие из этих средств массовой информации либо подвергаются прямому давлению властей, либо находятся в сложном финансовом положении. О том, что заставило бизнесмена, который раньше был известен разве что своим увлечением автогонками, заняться поддержкой оппозиционной журналистики, с Борисом Зиминым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Почему вы занимаетесь общественной деятельностью, поддерживаете средства массовой информации? Существуют же какие-то некие стандарты новоришей. Можно жить у теплого моря, с яхтой.
Это, на самом деле, скучно. Сколько можно потратить? У меня как-то не было очень большого периода траты денег, и автогонки – это, наверное, было самое дорогое. Это увлечение, хобби не может быть основой жизни. Существенная часть своей жизни я деньги трачу на какие-то общественные задачи и считаю, что это правильно. Любое занятие связано с обществом. Когда ты занимаешься бизнесом, ты, на самом деле, исполняешь общественную задачу. Создаешь рабочие места, продукцию и так далее. Если за это тебя приходят большие деньги, на самом деле, не очень понятно, что с ними делать в личном плане. И со временем, мне кажется, это общая судьба. Люди приходят к заключению, что деньги должны работать на то же общество. От этой мысли, на самом деле, произошла вся благотворительность в мире.
Смотрите, вы происходите из вот этого круга интеллигенции, который существовал в Советском Союзе и потом в России. Подозреваю, что ваши взгляды на жизнь, на политические события, на социальные и общественные расходятся со взглядами подавляющего большинства российского общества. При этом вы готовы расходовать средства на благо этого общества, при том, что общество это благо может понимать совсем по-другому. Но, вероятно, тут можно упомянуть Дон Кихота, еще более безнадежные вещи.
Ну, почему безнадежно? Дело, что должен и вот что будет, это не вполне безнадежный лозунг. Это, естественно, потратить деньги на ту страну, где родился, который как-то прикипел, можно сказать. Мне горько смотреть на то, что происходит на моей родине, но я не теряю надежды, так или иначе, что-то в ней поменяется. Пускай это, может быть, и не будет скоро, но если ничего не делать, так ничего не поменяется.
Ощущение в вашем кругу, оно какое? Это ожидание, что как-то все улучшится или, наоборот, безнадежность?
Есть, конечно, ощущение катастрофы или, по крайней мере, серьезного непонимания того, что происходит в жизни. Ведь 25 лет назад и больше не было ощущения, что мы одиноки в мире. Когда был жив Советский Союз, при всем том, что это империя зла и так далее и тому подобное, Советский Союз боролся за мир во всем мире. Все рабочие крестьяне были нашими братьями, и мы боролись против проклятых капиталистов. Сегодня в России, в общем-то, нет друзей. Куда ни кинь, везде у нас враги, везде какие-то нехорошие люди неправильно живут. Это большой дискомфорт. Даже в головах тех, кто поддерживает все нынешнее российское политическое, и то они думают, что что-то не так. Это тяжелое ощущение. Моя личная надежда на то, что народ начнет больше отвечать за себя. Долгая история, почему так получилось, но мне кажется, в нашем обществе, в наших людях сильны эти вот иждивительские настроения и отсутствие ответственности, вернее, передача ответственности на кого-то вышестоящего, на бригадира, на начальника колхоза, на начальника там района, на начальника страны. Собственно, небольшое развитие благотворительности в нашей стране – это тоже проявление такого низкого уровня социальной ответственности, которая не позволяет создавать сложные социальные структуры. И я надеюсь только на то, что эта ситуация изменится, люди начнут больше отвечать за себя, за свой двор, и начнут больше сотрудничать друг с другом. Тогда и поменяется что-то на стороне.
Это процесс воспитания, очень сложный. Вы считаете, что это вообще возможно, чтобы так целый народ взял и воспитался?
Ну, воспитать народ, мне кажется, невозможно. Вот в чем, мне кажется, схожие и симметричные, можно сказать, либералы и нелибералы многие, так это в отношении к народу, который надо сначала воспитать, не знаю, в университете или в стойле, а потом уже пускать на волю. И это, мне кажется, ошибочная позиция. Невозможно воспитывать народ. Ну, как его воспитать? Это взгляд, так сказать, свысока на своих соотечественников. Не знаю, мне кажется, то, что мы делаем все по-разному, по-своему, это... Есть процесс самовоспитания. Он очень сложный. Нету гарантии, что все получится, но есть шанс. И точно это невозможно, по крайней мере, в наших, в нынешних условиях, представить, как это можно сделать извне. Невозможно. Сложность должна появиться сама. как жизнь появилась в результате усложнения. Есть книжка, кстати говоря, прекрасная Александра Маркова, называется «Рождение сложности». Там вот про жизнь, как она возникла. По крайней мере, научная теория даст ей счет. Социальная жизнь – это такой же сложный процесс возникновения сложности, прощения за тавтологию. Его нельзя сконструировать, так сказать, сверху или снаружи. Посмотрим, может, получится.
Это называется «надо научиться на собственных ошибках», и это означает, что надо заплатить за собственные ошибки.
Ну, уже заплачено достаточно много. Нету гарантий в этом мире. Никаких. Есть шансы. Они у нас невелики.
Говорил российский предприниматель и филантроп Борис Зимин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербургском музее политической истории России открывается выставка «Плен и возвращение». Экспозиция подготовлена Берлинским объединением «Контакты» и Российским фондом «Историческая память». В годы Второй мировой войны более 3 миллионов советских военнопленных погибли в немецких лагерях. Очень долго эта трагедия замалчивалась как в Советском Союзе, так и на Западе, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По-немецки их звали «Унтерменш», что-то вроде недочеловеков, и чтобы в ком-то случайно не проснулось к ним чувство жалости, как к обычным людям. Генрих Гиммлер специально пояснял: «Унтерменш – это биологическое создание природы, похожее на нас, с руками, ногами, своего рода мозгом, глазами и ртом. Однако это совсем иное существо, это отклонение от человека, имеющее лишь человекообразные черты лица. В плане духа и души оно находится ниже, чем любое животное. Внутри этого существа царит страшная смесь диких страстей, беспредметная тяга к уничтожению, примитивное желание, неприкрытая злоба. Это нелюди, больше ничего». Когда появляются такие тексты, их строчки неизбежно превращаются в длинные рвы с сотнями сброшенных туда безымянных тел. Эти рвы можно увидеть на выставке, как и то, что им предшествовало. Растерянные стайки солдат с поднятыми руками, выходящие из леса, товарные вагоны, груженные пленными, изможденные оборванцы за колючей проволокой, тянущие руки за хлебом, тифозные бараки, толпы умирающих от голода людей, согнанных на пустыри, питающихся на свалках, пьющих из луж. Открывают ли фотографии и тексты этой выставки что-нибудь, чего бы мы сегодня не знали? Нет, но они приближают к нам безликие толпы пленных, так что становятся различимы лица, слышны голоса. В 90-е годы военнопленные не были включены в план выплат жертвам нацизма, но немецкое объединение «Контакты» решило исправить эту несправедливость. Люди собрали бывшим советским военнопленным пожертвования, а главное, отправили письма, где просили прощения от лица всего немецкого народа. И им ответили. Люди, прошедшие ад, благодарили своих бывших врагов за то, что те о них вспомнили, рассказывали свои истории. В них не только подтверждение военных преступлений нацистов, но и воспоминания о том, как какой-то немецкий конвоир всунул в руку падающему от голода пленному мальчишке кусок хлеба и тем спас его от смерти. О том, как семья немецких крестьян, найдя пленных, роющихся в отбросах, привела их в дом и накормила горячей едой. А еще о том, каково пришлось на родине тем, кому выпало выжить и вернуться. То есть очень часто о продолжении ада. Читая это, невозможно не подумать снова и снова, какой же победой мы сегодня так громко гордимся, и кто виноват в том, что наша победа именно такова.
Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Сейчас в эфире «Радио Свобода» заведующий научно-выставочным отделом Музея политической истории России Александр Смирнов.
Почему в преддверии 70-летия Победы Музей политической истории России предоставил площадку для выставки о советских военнопленных? Но мы отлично понимаем, что 9 мая – это победа горькая. Мы уже давно стали такой площадкой для зарубежных выставок, для международных проектов. У нас экспонировались и польские выставки, например, об армии Андерса и о Катане, и немецкие выставки. Эта выставка, как вот говорил один из организаторов этой выставки, покаяние немцев, покаяние Германии перед теми ужасами, которые совершили нацисты в годы войны по отношению к советским военнопленным. А действительно, это была одна из самых страшных страниц войны. Немецкие историки говорят о том, что свыше 5 миллионов попали в плен. Российские военные историки стремятся даже и сегодня занижать и говорят о 4 миллионах. Хотят все-таки каким-то образом доказать, что в военном отношении советское командование не уступало гитлеровскому командованию. Статистики точной не было. Гитлеровская верхушка не считала нужным вести точные подсчеты, сколько попало в плен, сколько было расстреляно, сколько умерло от голода, сколько умерло от болезни. Первые месяцы войны это была вообще истребительная политика. Гитлеровское командование исходило из того, что русские или вообще советские граждане это неполноценные, поэтому нечего щадить им жизнь. Поэтому этих унтерменшей можно было расстреливать при любой возможности. Когда война затянулась, гитлеровское командование осознало, что можно использовать в качестве рабочей бесплатной силы. Самые большие потери были к осени 41 года. По различным оценкам, около 60% попавших в плен вот именно в 41 году, после этой катастрофы лета 41 года, они погибли в плену. Две были запретные темы в советское время. Это число попавших в плен, ибо сразу тогда возникал вопрос, а почему Красная Армия потерпела такое сокрушительное поражение летом 41 года, а потом в 42 году. И другая тема, которая открыто не обсуждалась, возвращение бывших военнопленных к мирной жизни. Только уже со времен Горбачева на наших экспозициях мы уже об этом говорим полный голос. И эта выставка, она, конечно, важна тем, что она собрала все то знание, которое есть на данный момент об этой проблеме.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, был петербургский историк Александр Смирнов. В Музее политической истории России открывается выставка «Плен и возвращение». Вот так обстояли дела во вторник, 17 февраля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала марта. Слушайте «Радио Свобода». Всего доброго.